Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Александр Амфитеатров. Казнь. Часть третья. Преступление началось. Теперь у меня не было ни сомнений, ни боязни. Мне был внятен только один призыв — скорее. В два взмаха весел я достиг своего пустыря. Было очень темно, но я не успел сделать и 10 шагов, как наткнулся на храпевшего Вавилу. Пьяница спал, как убитый. Я снял с него сапоги, переобулся и разделся, оставив на себе одну фуфайку, затем поднял бесчувственного Вавилу на плечи и перетащил его в ялик, где оставил вместе со своей одеждой. Проникнуть незаметно в свой дом мне ничего не стоило. Вспомните отвинченную задвижку венецианского окна. Евгения приняла на ночь бромистый калий, я сам советовал ей это. На ее здоровую, непривычную к лекарствам натуру бром подействовал сильно. Отворяя окно, я немного нашумел, но Евгения не пошевельнулась. Тогда я подкрался к кровати. Я недаром изучал когда-то судебную медицину и присутствовал при сотнях вскрытий. Евгения умерла моментально, без мучений. От сна она прямо перешла в объятия смерти. Я стоял над ее телом, пока не убедился, что она мертва. Потом я забрал ценные вещи с ночного столика, снял с покойницы серьги и кольца и вылез обратно в окно. Орудие убийства, стамеску, я по дороге бросил в цветник. Следствие напрасно сочло эту стамеску с собственностью Вавилы. Я получил ее блестящую, наточенную как бритва, за 2 часа перед тем из рук Веры, а где достала ее последней, не знаю. Вавилу я перевез на другой берег Твы. Рассказ стекольщика на суде совершенно правдив. Проходя по Арсеньевскому саду, я зажег спичку и посмотрел на часы. Все мое отсутствие продолжалось 40 минут. Я направился в кабинет Арсеньева к преферансистам. Зеркало в передней показало мне, что я, несмотря на спешку и темноту, оделся как следует. «Нагулялись?» — спросил меня хозяин. «Да», — ответил я беззаботно. «Сыро, знаете». «Молодежи хорошо рисковать, а у меня ревматизм. Дело плохое». Сабуров вышел из пульки, и я сел за него. Играл я отлично, не хуже, чем всегда, а между тем делал ходы совсем машинально, потому что меня грызло беспокойство. Скоро ли прибегут из дома с известием об убийстве? Вошла Вера. На ее вопросительный взгляд я кивнул ей головой. Она равнодушно отвернулась. Почему-то меня покоробило ее хладнокровие. Я рассердился, и вдруг во мне что-то словно сорвалось с места, всколыхнулось и задрожало. Мои колена невольно застучали одно о другое, а карты заплясали в руках. Могучим напряжением воли я сдержал этот нервный припадок. Тогда он принял другую форму. Истерическое удушье шаром поднялось от диафрагмы к горлу, и я, едва дыша, чувствовал, что если не проглочу этого шара, то он меня задушит. А чтобы проглотить его, я непременно должен сперва заплакать. Наконец убийство обнаружилось, мне дали знать, и, опрометью добежав домой, я упал на тело своей жены в непритворном обмороке. Рассказывать свою жизнь в лечебнице я не буду. Я не жалел Евгении и не страдал муками совести. Я не верю в бессмертие. А раз его нет, так чего же стоит жизнь? Что ужасного в ее потере? И самоубийство не страшно, и убийство не жестокое дело, не преступление. В свои больничные дни я проводил, лежа на кровати и устремив глаза на медный отдушник печки. Меня занимало, как под моим пристальным наблюдением он мало-помалу расплывался в большое светлое пятно, и на фоне его я видел разные странные фигуры, лица знакомых, а чаще всего Веру. Сторожа утверждали, будто я часто разговаривал сам с собою, но я не замечал этого. Вообще, не решусь сказать, был ли я вполне нормальным умственно в то время. Скорее, нет. Уж слишком апатично жилось мне и думалось в лечебнице. Сколько помню, я тогда с удовольствием сосредотачивался лишь на двух мыслях. Что мне надо притворяться сумасшедшим, и что я скоро женюсь на Вере. Арсеньевы изредка навещали меня. Наконец я выздоровел, женился. Тут-то и ждало меня возмездие. В день свадьбы я был сильно взволнован. У меня как-то особенно болела голова, боль вроде мигрени шла от затылка двумя ветвями к вискам, и все летали мушки перед глазами. Помню также, что в тот день я несколько раз ошибся в распознании цветов, хотя раньше никогда не страдал дальтонизмом. Под венцом я, совсем больной и расстроенный, едва крепился, чтобы выдержать церемонию до конца прилично, с достоинством. Священник предложил нам поцеловаться. Я взглянул на Веру, и кровь застыла в моих жилах. Голова закружилась, я чуть не закричал от испуга, едва устоял на ногах. Из-под венчального вуаля на меня смотрело совсем не Верочкино лицо. Передо мной стояла Евгения. Она выглядела здоровой, румяной, кроткой, веселой, как при жизни. Она улыбалась. И это лицо я должен был поцеловать. Я осознавал, что брежу, галлюцинирую, но какая страшная галлюцинация. Призвав на помощь всю силу духа, я быстро дотронулся до своего левого глаза. Давление на сетчатку — лучшее средство прогнать обманы зрения. Видение исчезло. Я снова узнал Веру. Она смотрела на меня с выражением крайнего изумления и беспокойства. Так изменился я в лице. Когда я рассказал Вере, что случилось со мной, она расхохоталась. Эта женщина никогда ничего не боится. Ничем не волнуется и над всем смеется. Прошло несколько дней. Мне стало лучше, голова меньше болела, настроение было спокойное. Вдруг в один вечер, когда мы с Верой сели за ужин, галлюцинация повторилась с прежней отвратительной и беспощадной ясностью. Я оттолкнул тарелку и встал из-за стола, задрожав как лист. Вера догадалась. «Тебе опять почудилось?» — спросила она со своим обычным сухим смехом, но и слова ее, и глумливый тон, вместо того, чтобы ободрить, привели меня в еще больший страх. Я слышал голос Веры, а продолжал видеть Евгению. Так длилось несколько секунд. С того вечера приговор моей жалкой участи был определен. Галлюцинация посещала меня все чаще и чаще. Вера по нескольку раз в день превращалась для меня в Евгению. Просыпаясь ночью, я то и дело узнавал рядом с собой на подушке голову своей погибшей жертвы. Не выносил этого зрелища и будил Веру, а она злилась, что я не даю ей спать своими безумствами. Ни хлоралгидрат, ни морфий не помогали мне. Я принужден был бояться присутствия своей жены». Заслышав ее шаги, я всякий раз невольной дрожью думал, а вдруг она сейчас войдет и снова повторится проклятое видение, и мои опасения почти всегда оправдывались. Я стал дичиться Веры, запираться от нее, но ведь мы, муж и жена, у нас не проходит часа без невольной встречи, а встречаться так жутко, так нестерпимо тяжко. Расстаться бы, разлучиться совсем — так воли нет. Я люблю Веру, да и не пустит она меня от себя. И кто мне поручится, что в другом месте другая женщина не сделается для меня предметом такой же, а может быть и еще худшей галлюцинации? Мозг мой поражен и не способен на правильное отправление. Я слишком много видел чужого безумия, чтобы притворяться теперь, будто не сознаю своего. И если оставить Веру, за что же тогда погибла Евгения? Я человеческую жизнь отдал за право владеть ею. и скорее погибну, чем уступлю взятую с бою, омытую кровью добычу. Но как утомили и ожесточили мой бедный ум эта жизнь под вечным страхом, эта постоянная пытка зрения, эти бесконечные сомнения. Что делать? Как быть? Как жить дальше? Я преступник, я злодей, но казнь моя выше меры, и я проклинаю мстительный призрак моего воображения. Когда он является ко мне, я ненавижу его и, вопреки своему страху, готов броситься на него и истерзать его образ, как он сам терзает мою душу. И только убеждение, что я болен, что меня пугает ложная мечта, что под оболочкой призрака скрыта моя любимая вера, только это убеждение, еще присущее моей отуманенной мысли, сдерживает меня. И я в бессильной злобе кусаю себе руки, но молчу и терплю. Но что, если все это так и продолжится? Если мой ум еще больше ослабнет под тяжестью ежедневных грозных впечатлений? Если последнее спасительное убеждение погаснет? Мне страшно. Я не хочу заглядывать в будущее. А голова все болит и болит. День ото дня все сильнее, резче, назойливее, и черные мысли стучатся в нее громко, самоуверенно, как полновластные хозяева. И откуда взялись они, мои злые мысли? Неужели он, голос, пробудившийся от долгой спячки совести? Если да, почему же я один изнемогаю под бременем ее проклятия? Отчего Вера спокойно спит, сладко ест и пьет, а я сам не свой мыкаюсь по свету, как Каин, отвергнутый Богом? А ведь она больше виновата, чем я. Она была злою волей моего преступления. Я только орудием. Жена идет. Я слышу шелест ее платья. Вот в моем настольном зеркале отразилась ее фигура. Опять Евгения. Опять. Боже мой! Да когда же и чем же кончится этот ужас?